«Хорошо», — решил прервать затянувшееся молчание Кеннет. «Я не спрашиваю, делают ли они это, поскольку наверняка ходят через старый Гвихрен, словно через каток. Я спрашиваю, где именно они скрываются?»
«Сразу при выходе из долины».
Велергорф, как видно, уже успел освоиться с этой мыслью.
«Там самое узкое место. К тому же, если задуматься, то именно в ту сторону они и шли».
«Мне тоже так кажется. Андон». Кеннет повернулся к кряжестому десятнику. «Собери их крюки, веревки и ледорубы». Младший офицер заколебался.
«Мы пойдем на ту сторону?»
«Да. Клан, скорее всего, сумел как-то договориться с ахерами. Когда группа не вернется, они переберутся в другое место и спрячутся. Потом придет зима, и нам снова останется лишь ждать очередную Коориаменеск». Лейтенант сжал губы. «А этого я не допущу».
«Так точно».
Младший десятник слегка усмехнулся. Кеннет даже не моргнул. «Что ты еще нашел?» Андон сделался серьезен.
«То, что осталось от семьи Шорника и Скандерках. Если порубить взрослого мужика, двух баб и четырех детей, как раз поместится в таких мешках, как там».
Сказал он все это быстро, тихо, сквозь сжатые зубы. Кеннет выругался. Когда несколько дней назад они нашли перевернутую телегу и следы крови, у всех была надежда, как бы это ни звучало, что семья из Хандеркеха стала жертвой обычных разбойников. Те редко убивали детей и женщин.
«Нам придется сжечь их тела».
«Так точно, господин лейтенант», —
кивнул Велергор.
«Но мы разожжем им отдельный костер».
«Согласен».
Кеннет внезапно почувствовал себя уставшим и злым.
«Вархен, у тебя остался тот снегокрыс, который пытался тебя цапнуть вчера?»
«Да, господин лейтенант».
«Тогда пойдем к пленникам».
Тех было двое, низких, кряжестых и согбенных. Лежали внизу, связанные так, что едва могли шевелиться. У обоих низкие лбы, плоские носы и широкие скулы. Если бы не явственная разница в возрасте, могли бы сойти за близнецов. При виде приближающегося командира, солдат, охранявший пленников, выпрямился и пнул старшего Шадори, который как раз подполз и, похоже, намеревался укусить его за ногу. Тот тихонько заскулил, а потом взорвался пронзительным хохотом. Младший пленник, совсем еще пацан, издевательски усмехнулся, обнажив несколько заостренных, подпиленных зубов.
«Да, повезло вам, собачки. Хотите кошточку?» — сказал он.
Посмотрел им в глаза и замолчал. Потом отвел взгляд в сторону. От него шел сильный, тошнотворный дух. Кеннет скривился.
«Что так смердит?»
«Должно быть бараний жир, господин лейтенант»,
— отозвался охранявший их стражник.
«Они всем перемазаны».
«Жир! Жир! Жир!»
— заорал старший из пленников. Глянул на них безумно и прошипел.
«Жир с маленькой овечки, что никогда не давала шерсти. Теплый, сладкий».
Солдат приоткрыл рот и побледнел. Потом быстрым движением выхватил из-за пояса топор и замахнулся на лежащего.
«Стоять!» — выплюнул приказ в последний момент Кеннет. «Чуть погодя».
«Ну, господин лейтенант!»
«Я же сказал, чуть погодя, стражник. Он сперва должен со мной поговорить».
Младший из пленников перекатился на бок и попытался харкнуть ему на сапоги. Однако положение было неудобным, и Шадори только заплевал себе подбородок. Офицер глянул на него сверху вниз.
«Вижу, ты все еще не понимаешь. Мне ничего не нужно от тебя узнавать. Я уже все, что надо, знаю».
«Ничего ты не знаешь, дерьмоед!»
Молодой Шадори внезапно перестал пришепетывать.
«Да? Уже 4 дня, как за вами идет остальная часть моей роты. И один очень дельный волшебник. Это он прочел ваши мысли и узнал, куда и зачем вы направляетесь. Мы были здесь уже вчера ночью, дожидаясь вас, отдыхая и скучая, словно лещи подо льдом. Ну, почти скучая. Вархан, покажи ему, что мы поймали».
Десятник вытащил из-за пазухи нечто, казавшееся клубком белых нитей. Один конец клубка был украшен пастью, из которой торчали в несколько рядов острые конические зубы. Кеннет взял тварь и сунул пленнику под нос.
«Эвенхир, беляк, снегокрыс. Его по-разному называют. Идет зима, и они вместе с ней перемещаются к югу. Пробуривают туннели под снегом. Обычно питаются падалью, но горячую кровь чуют за милю».
Он бросил мертвую тварь в снег.
«Мы завтра двинемся за старый Гвихрен, за остальными из твоих. Но через какие-то 4-5 дней вернемся. Думаю, ты еще будешь жить, хотя стопы и ладони они тебе уже наверняка обгрызут до костей. Да и лицо тоже. Но убить не убьют. Слишком они ценят свежее мясо, чтобы убивать быстро».
На лице пленника проступили капельки пота. Кеннет подошел ко второму, все еще хихикающему, и зловеще ухмыльнулся.
«А чтобы ты не чувствовал себя одиноким, оставим здесь и твоего притворяющегося идиотом приятеля».
Высокий смех внезапно оборвался, а второй Шадори выпрямился и сел. Блеснули в бороде зубы, а сам он сказал.
«Мудрила, да? Наверняка матушку твою трахнул чародей какой-нибудь».
Кеннет вернул ему не менее отвратительную ухмылку.
«Зато уж наверняка не ее собственный папаша».
Пленник ощерился дико и распахнул пасть. Кеннет ударил его по лицу, нехотя, презрительно.
«Как я уже сказал, у меня нет нужды ничего у вас узнавать».
Лейтенант видел, как исчезает самоуверенность из глаз мужчины.
«И я не стану. Через пару часов нас догонит остальная часть роты, и наш чародей прочтет из вас все, чего еще не выяснил издали. И тогда, через четверть часа, я буду знать кличку овцы, с которой ты потерял девственность».
Бородач набрал воздуха, будто собираясь плюнуть, и упал ничком, ударенный в затылок обухом топора. Веллергорф развел руками.
«Прошу прощения, господин лейтенант, но...» «Не объясняйся.
Он жив?» Десятник склонился над пленником.
«Да, но до вечера в себя не придет. Пусть полежит».
Кеннет глянул на молодого пленника, который уже не улыбался издевательски.
«Этот нам ни к чему. Чародей все выдавит из старшего. Оттяните его чуть подальше и оставьте. Только рот заткните, чтобы его вопли не привлекли сюда, чего похуже беляков».
«Так точно». Веллергорф вытянулся, словно струна, после чего склонился над пленником. Тот теперь побледнел хуже полотна. Десятник схватил его за руки и, крякнув, поставил на ноги.
«Тяжелый ты, сынок», — произнес он почти ласково. «Ежели развяжу тебе ноги, пойдешь сам? Тут недалеко, клянусь».
Положил пленнику руку на плечо. Молодой задергался и дал петуха.
«Нет! Нет, нет! Не хочу! Нет!»
Кеннет отвернулся.
«Забери это дерьмо с глаз долой».
«Нет! Расскажу! Все расскажу!»
Лейтенант скривился.
«Я тебе уже говорил, что ты не знаешь ничего, чего бы уже не знал я, или не смог бы узнать без больших проблем. Ну, может, кроме одной вещи, которая меня немного интригует».
Пленник глупо поглядел на него. Веллергорф втолкнул парня в бок.
«Господин лейтенант кое-чем интересуется», — пояснил ему.
«Скажу. Чего только не захотите, все скажу, господа хорошие».
«М-да?» Кеннет приподнял бровь.
«Ну тогда поясни мне одну вещь. По ту сторону ледника живут три племени ахеров. Вендохи, Айрхак и Дехирал, те, которых зовут красными псами. На территории какого племени вы устроили себе лежбище?»
«У псов, господин».
«Да? Но псы — многочисленное и воинственное племя. Что их удерживает от того, чтобы выбить вас до последнего человека?»
«Боятся».
«Чего?»
Пленник внезапно перестал трястись. Встал ровно, сцепил зубы.
«Того, что вырвет души всем твоим тоже, собака. Вырвет, прожует и выплюнет. А когда ты начнешь выть и скулить, я буду смеяться. Пусть бы меня жрали все белики мира».
Кеннет перевел взгляд на Веллергорфа и почти незаметно кивнул. Топор мелькнул без предупреждения, и голова молодого бандита взлетела по широкой дуге. Тело рухнуло на колени, потом завалилось на бок. Несколько раз дернулось и сделалось недвижимо. На снегу расцвело очередное пятно крови.
«Второго тоже».
Кеннет отвернулся от трупа.
«Только быстро».
«Господин лейтенант!»
Стоявший в стороне солдат с яростным выражением на лице взмахнул топором.
«Позвольте мне!»
«Хорошо».
Никто и не моргнул, когда солдат поднял и опустил оружие.
«Итак, теперь мы уверены».
Офицер отвел взгляд от тела и посмотрел на десятников.
«Они скрываются за ледником».
Никому не захотелось это комментировать. Через минуту Анден откашлялся и ткнул в трупы.
«Когда разойдется весть о том, что было в мешках, многим не понравится, что вы подарили этим сукиным сынам быструю смерть».
«Это мое решение, десятник».
«Так точно».
Анден пожал плечами.
«Но, может быть, нам подождать чародея?»
«Наш чародей не слишком хорошо управляется с чтением мыслей».
«Понимаю. Что теперь?»
Кеннет повернулся к нему так, что взметнулись полы плаща. Десятник побледнел.
«Приказы уже отданы. Вархан займется приготовлением костра. Двух костров. Ты возьми людей, пусть здесь приберут, а потом разбивают лагерь».
Лейтенант говорил все медленнее и тише.
«Когда появятся остальные, мы перейдем через ледник, отыщем клан и завершим всю эту историю.
Если ситуация заставит что-то изменить, я, несомненно, дам тебе знать. Все понял?»
По мере того, как он говорил, пренебрежение сходило с младшего офицера, как снег с горного пика по весне. При последнем вопросе Андан Кейр Траффер уже стоял по стойке смирно, напрягшись, словно струна.